Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть... Нет, прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в Телеграм... Нет, в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. В Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» тоже можно. И в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с движения. Начнем. Яндекс показывает 3 балла пробки в Москве. Многие, я думаю, что все-таки постереглись ехать на автомобиле, но хотя шиномонтажи, как говорят, сейчас и видно, они забиты, потому что снег выпал внезапно, гололедица тоже образовалась внезапно, ну и, соответственно, вчерашние массовые аварии в Москве тоже, в общем-то, сподвигли многих все-таки отправиться и резину менять. 7373948, где вы едете и что вы видите? Рассказывайте, пожалуйста, о движении в городе. А традиционная пробка от Носовихинского шоссе до Котельников по внутренней стороне МКАД. На юге между Варшавкой и Каширкой тоже дорожно-транспортные дорожные работы, и поэтому там в обе стороны движение затруднено. В общем-то, на МКАДе все остальное хорошо едет. По третьему транспортному кольцу пробку отмечу в районе съезда на... Получается, на Варшавское шоссе, на внешней стороне, там дорожно-транспортные, там тоже работы дорожные, на Люсиновской улице тоже тяжеловато проехать, и в основном, кстати, третья транспортная едет хорошо. Затруднения на Садовом кольце в районе метро Добрынинская, Серпуховская и Октябрьская, в районе метро Маяковская здесь тяжеловато, самотечные эстакады тоже там минут 5 вам придется потерять, Таганский узел сложновато едет, улицы вокруг Кремля едут хорошо.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Про зерновую сделку. С нее начнем. Турция, Украина и ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов. Потом мы с вами обсудим, что Ильхам Алиев прибыл в Сочи на встречу с президентом России и премьером Армении. Из «Единой России» исключат сбившего ребенка в Новосибирской области депутата. На Сахалине и Курилах урезали программу новогодних празднований в «Умных парнях». Сегодня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и давайте с зерновой сделки начнем, потому что было объявлено на выходных, что Российская Федерация не продлевает свое участие в зерновой сделке, но тут же другие участники нашлись и говорят, что теперь разрешение и всю координацию берет на себя Организация Объединенных Наций. И выяснилось, что Турция, Украина и ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов. Делегации Турции, Украины и Организации Объединенных Наций проинформировали Москву о запланированном на сегодня выходе 12 судов из портов. Москва ранее приостановила свое участие в сделке на неопределенный срок. Информацию нам предоставляет ТАСС со ссылкой на заявление представительства ООН. Что еще интересно? Источник российский сообщил, что принятые Киевом, Анкарой и ООН решение о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывает. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Олег Николаевич, а что это была за такая сделка, из которой мы вышли, но, в общем, наше отсутствие там даже никто не почувствовал?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что сама эта сделка с самого начала подвергалась серьезной критике в российских патриотических кругах, поскольку все считали, и, как показали события, абсолютно оправданно считали, что она ничего не принесет России, что Россия не получит никаких возможностей для своего экспорта, но в то же время Россия утратила военно-политический контроль за северо-западным сектором Черного моря, за акваторией вокруг Одессы, и все. И сейчас сложилась новая реальность, когда проходы этих судов могут совершаться как факт и без России, хочет ли Россия, не хочет ли Россия. Я, честно говоря, не уверен. Тут разные есть и призывы, и радикальные мнения в социальных сетях, что там Россия может ударить по кораблям или Россия может ударить по порту Одессы. Мне почему-то кажется, что ни того, ни другого сделано не будет. И, ну, фактически, можно сказать, что Россию проигнорировали, или использовать термин «слив», который, к сожалению, сопровождал все эти жесты доброй воли, и зерновая сделка была одним из них. В чем еще ее негатив, я считаю, это как раз в том, что она была одним из вот этих жестов доброй воли, которые фактически подрывали доверие патриотически настроенной части общества к власти. Поскольку с каждым таким жестом доброй воли патриоты начинали считать, что наша власть не хочет победы, а хочет очередного теневого договорника, ради которого она может слить все, что угодно.
Вот сейчас мы это и получаем. Олег Николаевич, почему это в принципе называлось сделкой? Ну, если по сути вот получилось, как оно получилось. Хотя с самого начала, как вы правильно заметили, говорилось, что, в общем, России что-то там обещали, но, естественно, этого не выполнили. Поэтому, по сути, если Турция, Киев, ООН могут сами, я так понимаю, что это турецкие ВМС теперь будут контролировать проход этих судов, то почему мы-то этой сделкой называли? Чего нам хотелось?
Ну, нам хотелось, договорника, б, мы видели, что ряд российских предпринимателей с возможными интересами на Украине назывался в социальных сетях в качестве посредников при этой сделке. И б, все, что требовалось от России, это отвести военную угрозу от северо-западного сектора Черного моря. Россия это сделала. Российского военного присутствия в акватории Одессы и в северо-западном секторе нет. Все, России больше не нужна.
Но, как кажется, Олег Николаевич, тему с тем, что, значит, под каким соусом преподносили необходимость зерновой сделки, это, значит, нужно накормить страждущих. Но, понятно, вроде бы сделка была, Россия вышла после известных событий, минувших выходных из этой сделки, но теперь возникает вопрос, а какова позиция Турции? Мне кажется, это один из главных вопросов все-таки, который, по сути, Реджеп Тайип Эрдоган, он же один из гарантов этой сделки, но он нам что-то обещал, мы с ним какие-то двусторонние договоренности имели, как вы считаете?
Ну, я не знаю, естественно, не публичных вещей, но то, что мы видим в публичном поле, то, что Турция, действительно является главным хабом, сейчас уже в моде слово «хаб», главным хабом по этой зерновой сделке. Все суда идут через нее, многие суда идут именно в Турцию, и Турция является бенефициаром от этих поставок зерна, кукурузы и других вещей. Отвечая на ваш вопрос, судя по всему, да, Турция ничего двусторонним образом России не обещала, поскольку Турция выполняет свою задачу, Турция контролирует эти суда, Босфоре и все.
Олег Николаевич, насколько я понимаю, Российская Федерация должна была еще контролировать, чтобы под видом зерна не провозили контрабандой оружие. Я правильно понимаю, что сейчас Российская Федерация этого лишена?
Ну, в принципе, да. Если Россия самоустраняется из сделки, то, очевидно, да. Но, кроме того, нужно же сказать, что вот достаточно прямые намеки, которые звучали о том, что вот взрывчатка для взрыва на Крымском мосту, она могла идти как раз вот с этими кораблями морем. Зерновыми, да?
Морем,
да. То есть, если эта версия верна, это значит, что контроль был халатным, и если на этом контроле присутствовали российские представители, то это и к ним вопрос тоже, почему такая халатность была допущена.
Олег Николаевич, а какие действия, с вашей точки зрения, сейчас Россия может предпринять в связи с тем, что, ну, по сути, ее игнорируют, демонстративно игнорируют тем, что, ну, мы теперь на троих сообразим. ООН, Киев и, соответственно, Анкара. Но возникает вопрос, здесь какие-то от нас варианты возможны?
Ну, если говорить о асимметричных ответах, то мы видели сегодня утром удары по гидроэлектростанциям украинским. Этого раньше не было, поскольку раньше целями для российских ударов были тепловые электростанции, но не ГЭС. Сейчас же поражены подстанции ГЭС. возможно, это вот некий такой асимметричный ответ. Ну, посмотрим.
Но пока остается, как вариант, наверное, это какой-нибудь дипломатический демарш, который, в принципе, можно пережить, согласитесь.
Естественно, да. И опять же, это все сводится к тому, что не делай жестов доброй воли, а борись за победу, и тогда не придется делать пустых дипломатических демаршей.
Спасибо вот большое, Олег Николаевич. Благодарю вас. Олег Барабанов был с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». 7373948. Как вы видите, расклад текущий. Теперь 7373948. Турция, Украина, ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов. Теперь официальное разрешение требуется через Организацию Объединенных Наций. Турция, насколько мы полагаем, берет на себя ношу или бремя, как лучше сказать, контроля за тем, что эти суда везут зерно, что эти суда проходят, ну и, соответственно, там, будут ли их доводить до пункта назначения или нет, того нам неведомо. Адам говорит, мне представляется, мы сделали шаг навстречу Турции, Киев здесь не страна договора, а протурецкий субъект этой сделки. А какой шаг мы сделали навстречу Турции, Адам, расскажите, пожалуйста, какой? Турция была одной из сторон сделки. Как говорят, вот эта сделка, которую некоторые трактуют как зерно в обмен на мир, ну, хотя бы вот в этом направлении. В общем-то, ее, конечно же, помогла заключить Турция. И якобы под устные какие-то обещания Турции, которые Турция дала нам, что на самом деле она поможет снять вот эти ограничения на наши удобрения на внешнем рынке, потому что там в портах тех же самых прибалтийских скопились тонны вот этих удобрений, которые нужно было на экспорт отправлять. Вот. То сейчас какой шаг навстречу Турции? Я, честно говоря, не очень понимаю. Я вижу шаг такой, что все втроем сейчас говорят, что, ну, как бы демарш России нам не указ. Мы и так можем сами в любом случае. 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Пожалуйста, Матакин, да.
Я думаю, вся проблема, она вытекает, знаете, откуда?
Откуда?
Из недостаточного, скажем так, боевого ресурса у Черноморского флота. Потери Москвы, которая произошла, мы не можем крейсер, одновременно защитить и Крым, Крым и наше побережье, и контролировать еще вот этот северо-запад.
Нет, но подождите, сделка была заключена уже после гибели крейсера «Москва».
Ну, она
контролировали
из-за этого,
же.
Она из-за этого и заключена, что мы хотели часть вот этого контроля переложить.
Мы хотели мир, но вместо этого получили атаку по объектам, да, в эти выходные. Спасибо большое. Ну, и вышли из сделки, потому что сделка-то должна была, мы же досрочно из нее вышли, потому что сделка должна была еще продвигаться. Потом турки начали, насколько я понимаю, консультации в Москве, ну, или обещали, по крайней мере, какие-то консультации. Вот, а потом в итоге решили, ну, хорошо, мы сообразим тогда на троих. Другое дело... Сейчас, с вашей точки зрения, неучастие России в этой сделке чем грозит? 7373-948, телефон прямой эфир. Или же действительно мы теперь понимаем, что любые попытки договориться с Западом, используя притчу в языцах, которая называется «международное право», вот там, «порядочность», ну что-нибудь такое, оно уже не работает. И поэтому, хорошо, у вас была атака... Значит, которую вы производили на наши объекты, хорошо, мы выходим из сделки и производим атаку на вашу критическую инфраструктуру. Это выглядит, видимо, так. 7373-948, телефон прямого эфира. Если Россия больше не контролирует провоз оружия, то получается, что выход из сделки – это еще один акт доброй воли, говорит Сергей. А порт разбомбить, пусть на верблюдах зерно возят, говорит Григорий. Но, слушайте, про сегодня с самого утра говорят, что хорошо бы, если бы туда что-нибудь бы прилетело и так далее. Но мы же демонстрировали, что мы готовы договариваться. А вместо этого получили атаку. Говорим, ну хорошо, тогда мы не будем с вами договариваться. Они говорят, ну тогда мы сами провезем это зерно и атаки продолжим. Ну, видимо, так. Как будут выходить из этого положения? Это, конечно, вопрос очень крайне сложный. Вот, ну и, наверное, требующий потом еще каких-то пояснений со стороны людей, принимающих решения.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
Напоминаю, что смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Следующая тема. Ильхам Алиев прибыл в Сочи на встречу с президентом России, премьером Армении. Переговоры глава Азербайджана с Владимиром Путиным Николом Пашиняном проходят сегодня. Ранее стало известно, что Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев планируют рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей, а также обсудить дальнейшие шаги по укреплению стабильности в Закавказье. То есть это еще один театр довольно серьезный. И возникает, конечно же, вопрос, чем важна эта встреча и о чем должны договориться. Потому что, очевидно, если два года назад речь шла о посредничестве России для прекращения боевых действий вокруг Нагорного Карабаха, но тогда уже Армения за собой признала, что она потерпела поражение в этой войне, Второй Карабахской войне, то сейчас периодически обмены продолжаются обстрелами. И возникает вопрос, какую роль здесь сейчас Российская Федерация может сыграть. Чем нынешняя, в принципе, ситуация отличается от договоренности ноября 2020 года? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, по поводу, значит, взаимоотношений. Пашинян заявил, что Баку жалуется в ЕС на угрозы со стороны российских войск в Армении. Это в Баку жалуются в ЕС на угрозы со стороны российских войск в Армении. Читаем по РИА Новости. Уже долгое время, я не буду этого скрывать, Азербайджан представляет западным странам, Евросоюзу, следующую картину, что армянское правительство и лично Пашинян вводят все больше российских войск в Армению, создавая угрозу суверенитету, независимости, безопасности Азербайджана. Наши европейские партнеры говорят нам, вы как будто демократическая страна, приняли повестку мира, почему же вы вводите новые российские войска, создавая угроза вокруг безопасности Азербайджана, говорит Пашинян. Это он сказал на съезде правящей партии. Гражданский договор. Он отметил, что это одна из причин приглашения наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном, чтобы европейская сторона на месте увидела происходящее. Другая причина, по его словам, была недолжная реакция, прошу прощения, ОДКБ на то, что Армения называет азербайджанской оккупацией. Я напомню, что 13 сентября в середине прошлого месяца на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване тогда заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении, в том числе Сюникскую область, которая связывает Армению с Ираном, с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. То есть это следующий сюжет. Это не продолжение карабахского конфликта, это следующий сюжет. Андрей Орешев с нами, политолог-эксперт по Южному Кавказу. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Чем важна эта встреча?
Ну, важна эта встреча прежде всего тем, что тем информационным шумом, который вокруг нее происходит в последнее время, усиленно нагнетается и связано с тем обострением геополитических противоречий на Южном Кавказе и, в частности, конкуренции различных планов урегулирования армяно-азербайджанских взаимоотношений, которые, значит, вынашиваются и предлагаются западными структурами, ну и, соответственно, России, которая тоже вынуждена активизироваться на фоне такой, значит, активности конкурентов.
Но с вашей точки зрения, чем нынешняя ситуация все-таки отличается от договоренности ноября 2020 года? Я так понимаю, что стороны, конечно же, будут обсуждать то, о чем они договорились в 2020 году, но, по сути, сейчас же мы имеем дело с несколько иным сюжетом, нежели с карабахским конфликтом.
Сюжет изначально действительно во многом был сфокусирован на карабахском конфликте, он есть и сейчас, но речь идет, вы правильно говорите, о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о том, каким образом будут обеспечиваться гарантии безопасности на переходный период, связанные с невозобновлением различных столкновений, в том числе и с участием третьих сторон, которые очень ревностно следят за тем, mm-hmm. что происходит в этом регионе. Там достаточно серьезный клубок противоречий. Здесь и Турция, здесь и Иран, здесь Россия, здесь и западные игроки, и здесь, конечно, не вполне иногда адекватное поведение, в частности, нынешнего армянского премьер-министра и руководства, которые выступают с противоречивыми заявлениями. Ну, каким образом это будет все разрешено и будет ли разрешено, в ходе этой встречи в Сочи. У меня, честно говоря, большие сомнения, но посмотрим, интрига сохраняется.
Андрей Григорьевич, а в чем здесь вы видите сложности? Просто некоторые почему-то, ваши коллеги, сходятся во мнении, что вообще Никол Пашинян ведет к тому, чтобы вот ОДКБ, мол, меня не защитило, поэтому я выйду из этой организации. Ну и там, конечно, смотрят, чьи уши торчат на самом деле из подобного рода заявлений, но все-таки они присутствуют в повестке. Почему?
Ну, подобного рода тенденция была очевидна еще с 2018 года, как только Никол Пашинян и его команда дорвались до власти, а, соответственно, более скрытые тенденции, они проявлялись еще, значит, в предшествующий период. Кстати говоря, Азербайджан тоже не является неким эксклюзивным пророссийским игроком. Сложность в том, что на элиты стран Южного Кавказа влияют самые разнообразные силы, не только западные, но не в последнюю очередь западные. И Россия, естественно, не является доминирующим игроком в регионе, как это было, может быть, еще там 30 лет назад.
Но, Андрей Григорьевич, а какой инструмент сейчас есть у Москвы? Что принципиально Москва может сделать? Мы помним, в 2020 году действительно многие говорили, что Москва тогда сыграла, ну, довольно серьезную миротворческую роль, сумев как раз...
Она и продолжает играть эту роль.
Склонить стороны к соглашению. А сейчас?
Я думаю, в основном это уговаривание. Политико-дипломатические средства плюс ограниченное задействование экономических каких-то возможностей, но в основном неформальные контакты и, значит, убеждение в целесообразности подписания, значит, того постепенного плана урегулирования, значит, двусторонних отношений, с которым, по слухам, выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации. Во всяком случае, некоторые армянские телеграм-каналы рассказывают про, значит, этот документ и сходится на мысли о его предпочтительности для армянской стороны тем, что в отличие от западных предложений, в отличие от, значит, так называемого Вашингтонского документа, который, как вы знаете, активно обсуждался, в том числе и в российских СМИ, российские предложения не сводятся к отказу от статуса Нагорного Карабаха и обсуждения этой проблемы. Просто откладывают ее на последующий период после того, как будут урегулированы, так сказать, некоторые другие более, значит, неотложные проблемы и на период после того, как Армения и Азербайджан встанут на траекторию к более прочному миру и, значит, торгово-экономическим контактам. Западные предложения нет. Западные предложения, как вы знаете, они предусматривают, так сказать, территориальную целостность Азербайджана без обсуждения какого-либо автономного статуса для Нагорного Карабаха. Ну, некоторые формальные обязательства со стороны Баку, от которых они могут в любой момент отказаться. Вот. Так как господин Пашинян имеет репутацию прозападного политика, многие российские, в том числе эксперты, считают о том, что он фактически уже согласился на западный план и отказался от Нагорного Карабаха, тем более, что это соответствует его политической позиции, которую он давным-давно исповедует, что бы он сейчас ни говорил.
Андрей Григорьевич, вот. Ну и тогда какой резон у какой бы то ни было из сторон слушать Москву?
Вот и посмотрим, какой резон и какие аргументы, насколько они убедительными будут, аргументы Москвы сегодня в Сочи. И что будет на выходе. Если это будет некий обязывающий документ, это одно. Если это будет, значит, некое расплывчатое заявление, это другой вариант. Если стороны вообще выйдут без какого-либо согласованного, значит, заявления и, например, без итоговой пресс-конференции, то об этом тоже можно будет, поэтому об этом, на основании этого тоже можно будет судить о состоянии дел в треугольнике Москва-Баку-Ереван. Я же вам говорю, тут интрига сохраняется, и что будет на выходе, мы, так сказать, узнаем по факту, на мой взгляд.
Андрей Григорьевич, прям 30 секунд. С вашей точки зрения, события на Украине влияют на настроение Алиева и Пашиняна в части того, кто какие условия у Москвы для себя может выторговать?
Безусловно, они влияют не только на Алиева и Пашиняна, но и на других лидеров СНГ, и не только. Угу. Чем больше будет проявляться слабость Москвы, тем больше будет соблазна у Баку, Еревана, и не только у них, прислушиваться к аргументам альтернативных игроков.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Благодарю вас. Андрей Орешев был с нами, политолог-эксперт по Южному Кавказу. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем, и теперь давайте поговорим про депутата, который сбил ребенка и уехал. Из «Единой России» решили исключить, причем исключить с формулировки «с позором», сбившего ребенка в Новосибирской области депутата. Депутат татарского района Сергей Мамонтов сбил 6-летнего мальчика, уехал с места происшествия, оставив ребенка без помощи. Сейчас ребенок в больнице находится, видео в интернете есть, кто хочет, можно посмотреть, хотя оно не для слабонервных. В итоге... Что говорят? Руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец говорит, что поступок депутата Совета депутатов татарского района не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно назвать человеком и так далее. На него сначала две административки завели, потом уголовное дело тоже завели. С нами на связи Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Дмитрий, с вашей точки зрения, все-таки нужна ли какая-то специальная партийная работа, если депутат позволяет себе сбить и уехать? Ведь мы знаем, ну, депутаты попадали в резонансные истории долгое время, и долгое время боролись с этим, говоря, что все-таки расчеловечиваться депутатам нежелательно. А тут такой прецедент снова.
Да нет, ну, на самом деле, сбить и уехать может любой человек. Это тяжкое преступление, независимо от его партийной принадлежности или... наличие либо отсутствие депутатского мандата. Вот, но, конечно, принадлежность к партии, она отягощает, она, заставляет партию высказаться, отмежеваться, естественно, от такого случая. Но, естественно, это может, в общем, может произойти и с любым человеком, во-первых, и с любым практически представителям элиты, во-вторых, в том смысле, что, во-первых, от неадекватных действий, а во-вторых, от попытки избежать ответственности, в общем, не застрахован никто в критический момент. Вот. И, конечно, за эти действия, криминальные откровенно, ну уж про то, что они неэтичные, там, противоречат морали и прочее, тут говорить не стоит. Я не думаю, что нужны какие-то специальные меры там, или специальные правила там, для партийцев. Это просто недопустимо. А то, что он был членом партии, ну, заставляет партию высказываться по этому поводу, она высказывается.
Дмитрий, ну я не случайно спрашиваю, нужны ли какие-то специальные меры, потому что, к сожалению, и я думаю, что вы согласитесь в какой-то степени со мной, к сожалению, у многих ассоциаций возникает, когда представитель той или иной партии попадает в какие-то нелицеприятные, а то и криминальные ситуации. Сразу же в обществе возникает, ну, он либо сможет отмазаться, либо когда там возникает, что не все так однозначно, ну, значит, уже отмазался. То есть вот эта ассоциация, как шлейф, она тянется, и с этим же надо что-то делать.
Ну, размышления о том, что не все так однозначно, в подобной ситуации они выглядели бы цинично и неадекватно, и никто, надо сказать, к таким аргументам не прибегает. Откровенное преступление, оно, запечатлено на видео, оно отражено в уголовном деле. И мне кажется, вы преувеличиваете масштаб того, что можно скрыть или от чего можно... там дистанцироваться. Все-таки есть вещи, которые, ну, есть обстоятельства, которые не обойдешь, не обманешь, не заштрихуешь, и ответственность наступит обязательно. Пожалуй, можно говорить о том, что нужны какие-то страховочные дополнительные механизмы, которые гарантируют от различных действий представителей элиты после совершения таких, назовем их, случайных.
Страховочные, это что вы имеете в виду?
Когда они пытаются замести следы. Возможно, нужны какие-то дополнительные страховочные механизмы, чтобы они не могли давить либо влиять на правоохранительные органы, суд. Но мне все-таки кажется, что поиск вот этих механизмов – это штука избыточная. Достаточно, чтобы соблюдался закон, и он соблюдался для всех граждан в равной степени.
А
кто бы
это
не нарушил закон, кто бы не совершил тяжкое преступление против личности или убийства, он просто должен отвечать так сказать, независимо от своего статуса, вот и все.
Кто обеспечивает равность перед законом? Ну вот как бы в обществе же не просто появилось вот это. Если депутат, значит, у него автоматически или неприкосновенность, а может быть даже в каких-то случаях, ну вот даже как здесь, посмотрел и уехал. Что это, расчеловечивание, полная неадекватность, непонимание, где ты находишься и что с тобой произошло?
Ну, за соблюдением законности у нас следит прокуратура, целый, так сказать, орган, и это ей вменено, так сказать, в обязанность, относится к их компетенции. Вот, возможно, именно прокуратура должна, так сказать, более пристально следить за подобными происшествиями. Вот, но, к счастью, ситуация сильно изменилась даже по сравнению с временами там 20-летней или 15-летней давности. Сейчас какой бы представитель элиты ни был, вот в такой ситуации он будет в фокусе уголовного преследования и лишится,
может быть, даже
дополнительных каких-то статусов, там той же принадлежности к партии и так далее. И в этом смысле ситуация качественно отличается от того, что там было какое-то время назад. Нельзя сказать, что все теперь неприкасаемы, все равны перед законом. Мы знаем, что реальность, она, к сожалению, так сказать, не соответствует, точнее так, это не идеальная модель, да. Но она, несомненно, к модели и к ситуации, к равенству граждан перед законом ближе, чем это было 15-20 лет назад. И общественное мнение, медиа, люди, которые выкладывают те же, так сказать, видео, в социальные сети, они делают для этого равенства очень много. То есть избежать ответственности сегодня весьма непросто.
Избежать ответственности непросто. Спасибо большое, Дмитрий. Благодарю вас. Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Другое дело, если этот человек уехал, с места ДТП скрылся, не означает ли это, что все равно флер наличия статуса, корочки, он присутствовал? Я депутат, значит, там без меня разберутся, не знаю, ребенок сам виноват, как угодно. Но вот как этот флер все равно вымывается? Он же должен вымываться, по идее. Ну, а то получается полное расчеловечивание. Разве нет? По поводу этого депутата, тут последние новости какие есть. Возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» в отношении районного депутата, который сбил на машине 6-летнего мальчика и уехал с места ДТП. Так, оставление в опасности. Санкции статьи предусматривают наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до года. При этом имя и должность подозреваемого Следственный комитет публично не называет. По данным следствия, фигурант за рулем Toyota RAV4 ехал по двору многоквартирного дома и допустил наезд, это формулировка Следственного комитета, на 6-летнего мальчика. При этом мужчина, как считает Следственное управление, не принял мер по оказанию первой помощи и скрылся. Ребенок впоследствии был доставлен в центральную районную больницу. Ну, хорошо. Пишут, что был за рулем человек, депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожно-ремонтного строительного управления ДРСУ Сергей Мамонтов. Вот. Это то, что пишут средства массовой информации. По РИА Новости я читаю. И с позором его решили из партии исключить. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Здесь, конечно, возникает вопрос, что если человек сбил и уехал, причем, знаете, во дворе, не трасса какая-то была, он точно видел, вышел, и, соответственно, то есть флёр все равно остается, наверное. Я депутат, я чиновник, и, значит, мне можно. А там, если что, а вот что дальше? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Владимир.
Да.
Подмосковье.
Да,
я
Владимир.
Я с утра вот прям посмотрел это, и вот прям, ну, я простой человек, вот закипело, да. И закипело.
Только осторожно, смотрите, ни к чему не призывайте в эфире, а то выключу сразу.
Да нет, я не призываю. Закипело то, что если бы он был слесарь, да так поступил, ну, как-то это вообще не человек, естественно, но как-то можно, да.
Куда-то что-то, куда-то делось, согласитесь, что-то человеческое куда-то делось.
Да, но когда это делает чиновник и депутат, который выбрал народ, он слуга народа, он просто, ну, трус, трус и подлец, вот. И вот такие люди нами правят. Вот
такие народ. Люди, ну, не знаю, не знаю, такие ли люди нами правят. Изучите, кто... В общем, этот человек, если он тот самый депутат этого района, он правит людьми в этом районе. Хотя, может быть, судя по тому, как он себя вел, он предположил, что он царь на планете Земля примерно, а это какое-то вот непонятно что, там ползает что-то там. Вот, ему, если что, дадут, кто-то поможет, вот. Ну, хотя бы, понимаете, хотя бы еще по попе не ударил. В дополнение ко всему. Скажешь, что ж ты тут под колесами-то где-то ходишь? Один. Оставление в опасности? Да я в бешенстве. Они что там, совсем оскотинились? Святой пишет. А вот непонятно, что это такое. Просто чисто, ну, по-человечески. Что происходит? Но, правда, Дмитрий Орлов, который... аналитик, и, в общем, вот много на эту тему мы говорили в эфире, вы сейчас слышали... Справедливо, кстати, отмечает, что подобного рода происшествий становится меньше. То есть, может быть, вводят аккуратнее, может быть, человечности в депутатах прибавляется больше, может быть, там какой-то естественный отбор работает все-таки. Потому что, ну, громкие дела мы все помним. Вот, какие были. С тех пор что-то поменялось. 7373-948, телефон прямого эфира. Не имеет значения, депутат или нет. Жуткая ситуация, мерзейшее поведение, недочеловек, говорит Валерия. Вы понимаете, Валерия, а вот здесь другой вопрос. А если бы человек не имел вот этого статуса? Вот если бы он не имел, он бы поступил так же? Ну, просто вот статус для человека или человек для статуса? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений Лимонов.
Да, пожалуйста, слушаю вас.
Не знаю, что там меняется в лучшую сторону, но мне кажется...
Что?
Ничего не меняется. Я
ничего
вот помню,
не меняется.
Сын Сергея Борисовича Иванова на пешеходном переходе сбил женщину у нас.
Это, я, это что-то давно было, по-моему, я не помню. Такого, ну, сейчас не готова комментировать.
Хотя бы,
ну, хотя бы... Ну, то есть вы говорите, что с тех пор ничего не менялось. С тех пор ничего никак. Вот. Но здесь, по крайней мере, может быть, что-то депутату будет. Хотя, как пишут, что он довольно состоятельный человек. Состояние у него есть. Вот. Машина принадлежит, вот эта РАВ-4. Но по базам ГИБДД и Союза автостраховщиков машина числится на жене. Это я справку по местным СМИ уже читаю. Так. Еще. Если человек прошел по спискам, неважно... Так, без статуса будут судить? Я не знаю, добрый злодей, как будут судить, но здесь, конечно, вопрос возникает. Нужна ли какая-то внутрипартийная работа, если человек, представитель партии, позволяет себе такое, сбить ребенка и уехать с места дорожно-транспортного происшествия, видимо, полагая, что ему за это ничего не будет. Какая-то специальная работа нужна, или в любом случае мы понимаем, что мерзавцы есть везде? Они есть как сотрудники магазинов, как сотрудники шиномонтажа, как сотрудники еще каких-то организаций. Неважно, среди врачей, психологов, учителей, ведущих, все, везде есть мерзавцы. Вот. И не надо приписывать, что вот он депутат, и поэтому он такой мерзавец. Или все-таки какая-то внутрипартийная работа должна производиться? Как вы считаете? 7373-948. Вот именно уехал и подумал, наверное, свалю, а потом как-нибудь отмажусь. Ну, то есть, может быть, даже и не... в голове не сработало, понимаете, что надо остановиться и оказать помощь. Вот это расчеловечивание, как кажется, это довольно опасная штука. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Петр Владимирович.
Пожалуйста, Петр Владимирович.
Значит, что касается вопроса, депутат он или нет.
Да.
Очень много таких тварей, которые оставляют в беспомощном состоянии, уезжают в место происшествия. По нескольким причинам.
Угу.
Струсил. Или Струсин. Был в нетрезвом состоянии.
Ну, понятно, да.
Это первое. И чего вы депутат? Вот как раз таких тварей депутатами не надо выбирать.
Не надо выбирать.
Депутат тот такой же человек, и такие же у него недостатки, как у всех. Только вот таких не нужно. Это первое. Второе.
Ага.
Третье.
Да.
Квалификация верная. Он оставил ребенка в беспомощном состоянии. То, что он наезд совершил, это одно... и оставил в беспомощном состоянии, это другое.
Угу.
Ну что вы прицепились, депутат? Закон, он есть закон. И правильно вот предыдущий говорил. Я вот следователь, проработал 45 лет следователем.
Так.
Поэтому я знаю, что последние 20 лет у нас прекрасно сейчас пошло уже. Депутат ты, не депутат, губернатор, не губернатор. И пусть народ не думает, что он избежит наказания. Да не избежит он. А задерживать его, то есть там арестовывать и прочее, ну там срок такой абсолютно... До года лишения свободы.
До года, да. Спасибо большое, товарищ следователь. Вот, видите, значит, все-таки ситуация поменялась. Ну, хорошо, если она поменялась, вот в чем дело. Так, если бы ребенок помог, то мы бы эту новость обсуждали, говорит Евгений. Вы знаете, может быть, да. Депутат остановился, помог, сам сдался полиции, вызвал скорую помощь. Почему бы такое не обсудить? Но хорошо бы, в принципе, просто, чтобы детей не сбивали на дороге. А если, не дай бог, любого человека сбили на дороге, хорошо бы, чтобы этим людям тут же оказывали помощь, а не убегали, потому что, не знаю, молоко убежало или что-то, или корочка есть какая-то, а там без меня разберутся. Вот об этом как раз речь. И это мы с вами обсуждаем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На Сахалине Курилах урезали программу новогодних празднований. И это, товарищи, нам с вами повод обсудить, а что делать с праздниками сейчас. Вы понимаете, почему там урезают? Значит, решение властей Сахалинской области сократить расходы на празднование Нового года. Об этом пишет «Коммерсант». В последние годы островной регион проводил множество различных развлекательных массовых мероприятий в канун праздников. В этот раз с целью экономии бюджетных средств и ради поддержки мобилизованных решено отказаться от ряда ранее запланированных. Сэкономленные средства будут направлены на решение приоритетных задач, подчеркивают региональные чиновники. Необходимо сделать все, чтобы военнослужащие, направляющиеся в зону СВО, были полностью экипированы, получили необходимую подготовку и не беспокоились о своих близких. То есть заявляется, что праздновать надо поменьше, чтобы сэкономить деньги, а, соответственно, эти деньги направить на помощь людям в зону боевых действий. Василий Аникин с нами, экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, все-таки с чего надо исходить, принимая решение о сокращении или сохранении праздников во имя чего бы то ни было?
В данном случае, я думаю, нужно исходить из этики и морали, прежде всего. Потому что праздновать что бы то ни было, тем более на широкую ногу в условиях того, что некоторые регионы у нас даже перевыполнили план по мобилизации, ну, это как-то не совсем этично.
То есть здесь вопрос, конечно, этичности стоит перед управленцами?
Я думаю, он должен вставать первым эшелоном. А дальше уже вопросы экономии бюджета и так далее.
Но, Василий Александрович, многие, правда, отмечают, что и в бытность, даже когда была там Великая Отечественная война и так далее, так или иначе праздники отмечали, но здесь просто вопрос вот морали. У человека, например, кто-то решил пожениться. И вот они говорят, а с моральной точки зрения правильно, что мы сейчас отмечаем, пока в стране такие сложности? Или неправильно? Ну, это же можно вот именно с этой точки зрения рассматривать вопрос.
Ну, речь идет о... Ну, здесь каждый сам для себя решает степень какой-то жертвы внутренней, да? Но мы же говорим о государственном подходе, а государство у нас объявляет, что давайте теперь вот все напряжемся, значит, отложим все свои дела в сторону и будем выполнять те задачи, которые были поставлены там на верхнем уровне.
Так.
Соответственно, как-то странно потом с этого же уровня говорить о том, что давайте вот те, кто не поехал на мобилизацию, те будут отдыхать. Но, с другой стороны, вот на каком-то бытовом уровне, конечно, нужны и праздники, и все, и обычные выходные, потому что иначе будет просто перегрев рабочей силы и не сможет отдохнуть. И, в общем,
то есть здесь вопрос, наверное, Василий Александрович, я правильно понимаю, с точки зрения именно социологии, здесь вопрос морального аспекта для каждого праздновать или нет, а с точки зрения государственного управления, сколько денег на это тратить или вообще не тратить ничего?
Ну, здесь, во-первых, вопрос морали, а вопрос денег, он тоже актуален, потому что когда мы начинаем подсчитывать суммы, мы потом с ужасом обнаруживаем, что, вообще говоря, у нас там ряд, не знаю, подразделений остались без экипировки, и если сравнивать, например, там, с экипировкой...
Да.
Вот людей, с которыми, там, стран, с которыми нам приходится вступать в военный конфликт, она намного там превосходит уровень часто, да, уровень нашей экипировки. И тогда возникает вопрос, а почему действительно изъять часть средств и централизованным образом просто потратить на модернизацию этой экипировки, на обеспечение людей. Потому что люди, на самом деле, бросили свои рабочие места, свои семьи, поехали, собственно, выполнять задачи государства, а им при этом, ну, соответственно, государство никак не... Ну, помогает, конечно, но вот когда проводится праздник на широкую ногу и тратится сотни миллионов, тогда возникает вопрос, а
вопрос рационального расхода
почему я должен за свои средства покупать и тактические ботинки там, ну и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Василий Александрович. Благодарю вас. Василий Аникин был с нами, экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского и социологического центра РАН. 7373-248. С вашей точки зрения, все-таки урезать программу празднования или же отмечать все равно праздники? Вот как бы с моральной точки зрения давайте обсуждать. Здесь, правда, экономика присутствует и мораль присутствует. Одни говорят, что, в общем, сейчас совсем не время улыбаться и ничего праздновать не надо. Помните эту историю, да, с салютами на День города? Все обсуждали, вот говорят, лучше бы деньги потратили на... То есть более рациональное расходование средств. Когда 3 рубля в кармане, желательно, наверное, там, условно покупать теплые носки, а не идти и на последние деньги там, билет в кино покупать. Ну, примерно так можно, наверное, житейский уровень перевести. Или же все-таки нет. Кто-то тут написал, говорит, это совсем как-то похоже на лицемерие. Почему похоже на лицемерие? Вот. Отменить совсем, говорит джекпот. То есть совсем праздники отменить вообще новогодние, да? Но тогда чтобы что? С другой стороны, есть дети, которым хочется праздника, понимаете? Одна из, ну, довольно серьезных функций, как говорят, для людей и для общества в сложные времена – это забота о детях, соответственно, помощь им. Ну и как бы детям в любом случае хочется все равно устроить праздник, какой бы то ни было. Или тогда ничего не отмечаем и детям тоже объясняем, почему там Дед Мороз не придет, салюта не будет, потому-то, потому-то. Ну вот давайте до этого уровня дойдем. 7373-948. 9 мая, там расходы. Давайте доживем сначала до 9 мая, по 13, а потом будем как раз на эту тему рассуждать, потому что ситуация меняется каждый месяц. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
День добрый, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Вы знаете, конечно, находиться все время в состоянии напряженности и стресса человек не может. Все равно там уже сама психология даст отсечку эту и все. И да, ведь действительно там войну там вспоминали, вот мне бабушка рассказывала, да, были у нее, тем более муж был второй, вот он в агитбригадах концертных участвовал, то есть они выезжали именно там на фронт с концертами, все это было, да, и людям нужна такая вот, ну, разрядка. Везде.
Так.
И в тылу, что называется. Но вот размах этого, конечно, должен быть, ну, гораздо скромнее.
Размах поменьше. То есть меньше иллюминации, вот. Меньше вот этого всего,
вот,
да?
Сколько вот мы на День Москвы, сколько там вы настреляли салютов, да, сколько можно было там средств и броников купить, сколько на это ребятам, вот, хотя бы вот, которые из Москвы уходили. Честно говоря, вот, ну... И детям это объяснить можно. Сейчас
детям можно.
И объяснять нужно.
Да, да,
потому
да.
что дети должны расти, вот, исходя из наших реалий, понимать. Мы не были детьми войны, но нам это рассказывали и четко представляли, что это такое. Поэтому, как ни печально, но вот наши дети и внуки уже даже должны это тоже представлять, хотя этого очень не хочется.
Должны тоже представлять. Да, спасибо большое. Принято. Но вот видите как, то есть поменьше городской иллюминации, поменьше бюджетных трат на происходящее. Но, с другой стороны... Воспримут ли это чиновники по всей России так, потому что все уже, наверное, потрачено с одной стороны. Ну, то есть, как бы, если деньги сэкономят, а мы уверены, что эти деньги пойдут на бронежилеты, носки, что там еще, провиант и аптечки, вот, там на квадрокоптеры и так далее. Мы в этом с вами уверены? Вот, или это, или это. Вот кто-то тут говорит, а давайте вообще отменять и больше работать будем. Вот. Ну, послушайте, надо, наверное, разделять все-таки празднование внутри семьи и какие-то там наличие каких-то елок. И, соответственно, празднование на широкую ногу с перекрытием улиц, с тем, что вот а я поставлю елку за 250 миллионов рублей, а я поставлю елку за 250 миллиардов рублей, а я там еще что-то украшу еще на какие-то триллиарды рублей. Вот, наверное, об этом все-таки речь идет. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у вас прозвучало в эфире слово «лицемерие».
Да.
Давайте будем честны сами с собой.
Давайте.
И не будем, как бы говорить, отменять ли праздники или скромнее делать праздники. Давайте исходить из того, что надо объявлять в таком случае военное положение.
Не надо объявлять. Слушайте, у нас был Совет Безопасности Российской Федерации, на котором четко было сказано, где объявлено военное положение, где объявлен режим повышенной готовности. А то вы здесь, ну, как бы, вот к чему? Ну, к чему вы призываете? То есть, с вашей точки зрения, Совет Безопасности, который принял другое решение, он что, он лицемерил или как? По-моему, все как раз было довольно логично. 15 часов новости, потом продолжим.